«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Врач от Бога». И мы сегодня встречаемся по очень важному поводу. Мы поговорим о современных методах лечения онкологических заболеваний с врачом-хирургом, онкологом, кандидатом медицинских наук, заместителем директора по медицинской части хирургии и онкологии клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета с Александром Михайловичем Белоусовым. Здравствуйте.
Добрый вечер, Наталья. Здравствуйте, уважаемые зрители, радиослушатели.
Александр Михайлович, мы с вами определили тему сегодняшнего дня – современные методы лечения онкологических заболеваний. А мне хотелось бы у вас спросить, ведь это непростая профессия. Для человека с большим, очень большим сердцем и крепким сердцем. Вот скажите мне, пожалуйста, как пришли вы в профессию? С чего все началось?
Знаете, ну, наверное, какой-то… Нет, у меня… Есть, я помню конкретный день, это я учился в третьем классе, 90-е годы, родители на работе, у меня вторая смена, и тогда был, ну, сейчас, наверное, есть телеканал НТВ, и там показывали сериал «Скорая помощь». Вот, и я помню, тогда очень сильно вдохновился всеми этими событиями, движениями, но самое главное вот это вот то, что происходило между людьми, между врачами и пациентами, между врачами и врачами, то есть там различные такие ситуации, меня как-то они впечатлили, но я не могу сказать, что я тогда прям принял решение. Я помню ту эмоцию, которая возникла. Ну, а потом у меня бабушка была зубной врач, и я рос в зубном кабинете в Волгоградской области с ней, потому что тоже меня не с кем было оставить. Потом у меня отец, он не врач, но он был длительное время заместителем военного госпиталя по тыловому снабжению. И, соответственно, я тоже после школы ехал к нему, и мне было очень весело как бы там проводить время, общаться с молодыми докторами, тоже было ближе к старшим классам.
То есть
классам.
Эта атмосфера вам была очень
Я бы, можно сказать, что рос в этой атмосфере, я, для меня она была очень привычной, естественной, и еще был момент, очень было популярно в 90-е годы в школу приходили тестировать на всякие там профпригодность, и мне выдало три варианта: учитель, священник и врач. Ну вот я тогда выбрал из трех врача.
Три профессии от Бога, как считают в народе: учить, лечить и судить.
Ну, вот.
Для того, чтобы выбрать такую специализацию, вы прошли определенный путь. Вы выбрали учебное заведение. И где вы учились?
Ну, путь тоже абсолютно такой, как бы, я, можно сказать, что не так, но я практически не прилагал к этому никаких усилий, оно шло как-то само собой, я вообще не собирался быть хирургом и онкологом, я собирался быть сердечно-сосудистым хирургом, и в связи с этим готовился к этой специализации, но в год окончания института, где-то академию я заканчивал, Московскую медицинскую академию имени Сеченова в Москве, сейчас это Сеченовский университет уже называется, вышел приказ, что нельзя идти в узкую ординатуру, вот сердечно-сосудистую, надо пройти сначала интернатуру по общей хирургии. И я поступил в интернатуру на кафедру факультетской хирургии номер один, который тогда уже руководил академик Черноусов, но мне в наставнике куратора попался Николай Михайлович Кузин, это сын величайшего хирурга Михаила Ильича Кузина, тоже академика, который написал учебник «Хирургические болезни», по которому училась вся страна очень долгое время, на протяжении лет, наверное, 20-30. Вот, и у меня должен это был всего лишь цикл два месяца, но вот в итоге после этого цикла я остался на уж 15 лет в профессии, именно в общей хирургии, в онкологии. Поэтому так сложилась просто судьба, как-то попал на время, а так понравилось, что не пошел в сердечно-сосудистую хирургию, остался в общей хирургии и в онкологии.
Хочется спросить, чем запомнили студенческие годы? Медицинский вуз – это же очень активная учеба, большие нагрузки.
Да вы знаете, как-то, наверное, то ли тот возраст, когда ты это не понимаешь, не замечаешь, и всем запомнились, и И время весело, интересно проводили, учились мы первые 2 года вообще прям в самом центре Москвы, напротив Кремля, на улице Маховая, поэтому много времени мы проводили и вне института, поэтому... А потом, когда начали погружаться уже более глубоко, познавать тайны человеческого тела, устройства именно физиологии, патофизиологии, эти процессы, как бы это уже вдохновило, увлекло, уже когда потом пошли клинические кафедры, когда работа с пациентом. Ну, вот вы сейчас спросили, чем запомнилось. Я, наверное, вот запомнилась, ну, коль у нас такая и тема передачи, и название. На 5-м, наверное, 6-м курсе был такой определенный кризис, потому что все друзья, не врачи, уже где-то работали, зарабатывали какие-то деньги, а мы, ну, что там, в лучшем случае, санитарами где-то подрабатывали, медбратьями. И ты думаешь, что, ну, зачем вот медицинский, все надо, может быть, что-то было другое. И мой приятель, ну, близкий друг, он говорит, ты знаешь, Саша, вот я понял, что вот человек, который отучился 6 лет в медицинском, может быть кем угодно, а человек, который отучился где угодно, врачом уже никогда не будет. И вот это мне придало, помню, силы на последнем году обучения. Вот, вот из такого, спросили, что запомнилось, вот, вспомнил вот это.
Наукой вы начали заниматься, еще будучи студентом?
Да, у меня как-то еще с младших курсов на кафедре анатомии. Ну, у меня как, я всегда любил идти по пути наименьшего сопротивления. Нам преподаватель сказал, говорит, кто будет хорошо учиться и получит по всем коллоквиум 5, тот получит экзамен автоматом по анатомии. Но надо будет сделать еще исследовательскую работу в конце. Ну, как-то у меня пошло, смотрю, 5, думаю, ну, вот и исследовательская работа. И вот это было тогда первое, за которое, я помню, даже получил благодарность ректора, тогда еще Михаил Александрович Пальцева, такое первое признание каких-то научных трудов. Но потом, да, потом уже в рамках каких-то интересов своих, какие-то доклады, рефераты делалось.
А тема исследования какая была?
По анатомии... Mm-hmm. Проводящие пути сердца, если не ошибаюсь, что, ну, я же в кардиохирургию собирался идти, и меня занимали вопросы аритмологии, вот, кардиохирургии, и было связано именно с сердцем, именно что проводящие пути сердца, пучки ГИС, вот это все, то есть надо было там описать, сделать.
Я полагаю, что выбор онкологии, он состоялся после... какого-то или события, или разговора очень серьезного. Потому что принять такое решение... Почему я об этом говорю? Когда у нас в студии оказываются хирурги, онкологи, я понимаю, что это люди, которые выбирают особенный путь в своей жизни, понимая всю ответственность и понимая, какие тяжелые испытания им предстоят. Потому что это же... Каждый пациент – это борьба за... Не за жизнь.
Ну, вы знаете, я не могу вам сказать, что там либо после события, либо осознанно. Еще говорю, что иногда вот происходит так, что вот она, жизнь тебя куда-то несет. Вот просто я попал на кафедру, на которой... то есть, как бы, кафедра факультетской хирургии. То есть, там занимаются всем. И доброкачественной хирургией, и злокачественной хирургией. Просто вот, ну, еще говорю, мне везло с учителями. То есть, как бы, сначала школа академика Кузина, которая в большей степени была посвящена, там, ну, доброкачественной хирургии. Там, язвенной болезни, там, хирургии ожирения. Вот. А потом, после ряда изменений, я перешел, вот, как бы, под крыло академика Черноусова. Это одна из самых... известных школ пищеводной хирургии в России, да, то есть это и злокачественные заболевания пищевода, это и доброкачественные заболевания пищеводно-желудочного перехода, и, соответственно, как бы вот в этот момент я погрузился в онкологическую стезио. Вот, и, ну, просто, как бы, когда ты занимаешься вот общей хирургией, раньше так, по крайней мере, было, это как-то было неразделимо. Потом онкология стала вот так активно отпочковываться, но, коль мы уже занимались, мы погрузились, то есть, это все, и как-то оно пошло, и с годами, ну, ты же все равно это воспринимаешь так, как бы... Ну, как бы, если ты будешь умирать с каждым своим пациентом, да, то, ну, тебя не хватит сил. Нет, я, конечно, помню по своей профессиональной юности случаи, которые произвели на меня неизгладимое впечатление, которые вот заставили, что да, надо бороться с этой болезнью, надо что-то делать, надо пытаться в этом стать профессионалом, чтобы хоть как-то победить. Но это такой юношеский максимализм, который потом... к сожалению, превращается в работу, в каждодневную труд, чтобы делать это эффективно.
И приобретается мудрость?
Ну, надеюсь.
Сегодня тема нашей передачи – современные методы лечения онкологических заболеваний. И каждый раз, когда я задумываюсь об этом, я полагаю, каждый, кто сейчас задумывается об этом, удивлены. 21 век. А мы продолжаем бороться с онкологией. Причем эта битва, она действительно очень глобальна. Скажите, пожалуйста, а какие существуют современные методы?
Ну, методов много. Тут я, может быть, знаете, как адресую даже не к вопросу ответ, а к вашему высказыванию, что 21 век, нет ничего удивительного, что в 21 веке мы продолжаем бороться, потому что онкология – это естественная гибель организма. То есть она была, есть и будет. К сожалению, мы ничего не решим. Вернее, мы не изменим кардинально ситуацию вот на нашем с вами веку, да, потому что надо понимать суть онкологического процесса. Онкологический процесс – это появление неправильной клетки. Да? Но если вот мы сейчас посмотрим внутрь нас с вами, у нас ежесекунда появляются вот эти неправильные онкологические клетки, и тут же они, системой защиты организма, они разрушаются. Просто в какой-то момент происходит сбой, когда эта клетка не уничтожается и начинает активно делиться и превращается в большую значимую опухоль, которая уже начинает как бы давать симптомы и убивать человека. И вот, отвечая на вопрос, как раз вот то, что я сейчас говорю про опухоль, да, по большому счету, это то современное, что мы с вами имеем, то есть это человечество пошло в клетку, вглубь клетки, да, и сейчас все современные методики, они нацелены вот в будущее, чтобы попасть вот в эту клетку, исправить, придумать механизм, условно говоря, чтобы все делилось нормально, ровно, да, и не сбоило, ну, вот так я простым языком для наших слушателей и зрителей расскажу. Конечно, мы там, если говорить про хирургию, это современная хирургическая техника, которая позволяет делать операции через проколы, это прорыв колоссальный в химиопрепаратах, но они все основываются на том, что мы об онкологии получили очень большой пул знаний, большое количество информации. То есть сейчас опухоли разбираются, вот просто, то есть у опухоли появляется имя, фамилия, дата рождения, вот просто адрес прописки. Особенно если вы поговорите с маммологами, я точно знаю, что вы не так давно разговаривали с маммологами, то у них же это просто вот алгоритмы пошли, да, то есть там HER2 положительный, отрицательный, там, какой тип, там, и все. И когда они пройдут вот по этому списочку, они в конце понимают, ага, сейчас мы делаем вот операцию с этим лимфоузлом, вот это вот сюда миллиметр отступа, потом химиотерапевт дает вот эту линию, то есть появился четкий алгоритм. Но, к сожалению, это не во всех, не при всех типах опухоли такое, поэтому, но тем не менее, вот современные методы диагностики и лечения, они как раз нацелены на это.
Очень хочется попросить наших подписчиков присоединиться к разговору, задавать вопросы. Гость у нас сегодня готов отвечать на ваши вопросы. Если же мы не успеем на какой-то из них ответить, мало ли время эфирное не позволяет долгие беседы вести, мы можем написать вам.
Конечно, у нас есть сайт gosmed.ru, там есть форма обратной связи, вот, и можно просто сделать приписку для Белоусова Александра Михайловича и адресовать вопрос. Я практически в течение дня отвечаю.
Неужели у вас хватает времени? Вы же оперируете.
С утра пораньше до операции, с 7 до 7.30 время как раз на ответы на вопросы.
Да, именно так. Наши гости чаще всего бывают на работе уже с 6 часов утра. Александр Михайлович Белоусов, врач-хирург, онколог, кандидат медицинских наук, сегодня помогает нам сориентироваться в современных методах борьбы с онкологическими заболеваниями. Почему я не сказала лечение? Почему борьбы? Наверное, потому что все-таки практически в каждой семье наших подписчиков, среди наших знакомых есть люди, которые или болели, или умирали от рака, и мы испытываем растерянность. Ведь этого же можно было избежать. Хуже всего, конечно, когда узнавая о диагнозе, это то, о чем мы с вами за кулисами программы заговорили, люди не слушают врачей, а пытаются своими силами справиться, народными средствами, хуже того, какими-то советами в интернете воспользовавшись. Вот скажите, пожалуйста, вы с этим в своей работе сталкиваетесь и ваша точка зрения на этот счет? Может ли человек, узнав о таком диагнозе, вести борьбу и лечение данного заболевания самостоятельно?
Я просто... Вы так много сейчас сказали, по поводу чего мне хочется прокомментировать и ответить. Давайте я начну с конца именно на четко поставленный вопрос, а дальше мне бы хотелось просто... Вы такую тему затронули про переживание онкологического заболевания самим пациентом и его родственниками, поэтому я считаю, что об этом обязательно стоит сказать. Я сразу отвечу на вопрос, что нет, конечно, человек не может самостоятельно бороться и лечиться, уж тем более народными средствами. Я, вот, к сожалению, уверен, что процентов 5-10 нашей аудитории, я не хочу их ни в коем случае обидеть, но уже либо выключили, либо мне сказали, он ничего не понимает. Вот у меня
ни в коем случае они не будут выключать. Вот, они будут спорить.
Да, они будут спорить, я тогда жду в комментариях, да, потому что сейчас могут прийти случаи чудесного исцеления, но, к сожалению, нет. Это все пагубно, и люди, которые занимаются вот... агитации за там, примочки непонятно чего, употребление внутрь непонятно чего, это все явные вредители, которые вредят нашим пациентам. А вот как раз, ну это тоже логично вытекающее то, что вот мне хотелось бы сказать. Ведь человек, который узнает про диагноз онкологии у себя или у родственников, он переживает тяжелейший эмоциональный стресс. И наша психика так устроена, в большинстве своем, что у людей первое, что это отрицание. Он не понимает, что делать, это тупик. Потому что если человек вне системы медицинской, он, да и многие врачи, которые не занимаются онкологией, они тоже иногда так же теряются, не понимают, что делать, и совершают непонятные как бы, поступки. Вот в связи с этим сейчас как бы, такая программа развития онкологии, ну, я скажу, в России, хотя я несколько слукавлю, вот в центральных каких-то учреждениях, федеральных, в крупных городах, она идет по принципу того, что один в поле не воин. То есть не только хирург, или только онколог, или только химиотерапевт лечит онкологического пациента. Сейчас появляется очень серьезное направление, как онкопсихологи. Да? То есть это люди, которые именно работают с онкологическими пациентами, их родственниками для того, чтобы помочь принять эту ситуацию, понять, что это как бы онкология – это не приговор. Вот надо сейчас запомнить самое главное. То есть как бы при выявлении на ранней стадии шансы на излечение, то есть, ну, как бы в онкологии мы апеллируем такими понятиями, как там годичная, трехгодичная, пятилетняя выживаемость, да, то есть они очень высокие. Понятное дело, зависит от типа опухоли, от ее локализации. Бывают агрессивные, бывают там фульминантные практически. Но тем не менее, при большинстве сейчас типов рака, при различных локализациях, шансы на излечение, на уход в ремиссию очень высокие. Да? То есть, особенно с хирургией, ну, таким с мультимодальным лечением, то есть хирургия, химиотерапия, либо химиолучевая терапия. Но тут вопрос первый, как бы, если у вас уже нашли заболевание, то надо сразу попадать в правильное место, где как бы вам, вот к вам подойдут со всех сторон именно... И будет и психолог, ну, то есть психолог, ладно, давайте это, то есть будет грамотный онколог, который назначит четко правильный алгоритм обследования, будет правильный хирург, который сможет спланировать, если это хирургическое, да, то есть удаление там, органа с опухоли, да, будет химиотерапевт, который сможет оценить, может быть, химиотерапия нужна. То есть в связи с этим в онкологии, даже вот когда мы получаем пациента, мы не принимаем единоличные решения, у нас проводится онкокомиссия, да, то есть как онкоконсилиум, как там, раз в неделю, два раза в неделю, зависит от потребности. Вот, поэтому вот, чтобы не развивать тему с народной медициной, чтобы не давать им, так сказать, повод вообще хоть какой-то, значит, вот, ну, мое мнение, что это однозначно надо отсекать и попадать именно если тяжело справиться с страхом, то прямо вот через вплоть до того, что там он к психологу, да, и дальше, дальше, дальше. Самое главное – побороть свой страх от диагноза.
Александр Михайлович, я уверена, что сейчас вот одно из сообщений, которое придет в адрес нашей передачи, будет посвящено теме «Вам хорошо говорить? Вы живете в столице, а мы в регионе, и у нас один врач-онколог на весь район». И он сказал: «Все, это приговор». Вот вы же сталкиваетесь с этим в работе очень часто. Мы говорим сегодня о современных методах лечения онкологических заболеваний не только для тех людей, которые могут легко, вот, доступно воспользоваться этими услугами, но и для тех, кто живет в глубинке, в различных городах и населенных пунктах нашей страны. Вот как себя вести?
Ну, смотрите, в силу того, что как бы я руководитель службы, большой службы в большом федеральном учреждении, мы работаем с регионами очень активно. То есть у нас каждую неделю врачи из разных подразделений по разным направлениям ездят в регионы консультировать.
Это очень важная информация.
Да, мы сейчас про нее поговорим. Я просто к чему? Что мы видим то, что происходит в регионах. Есть регионы, в которых в целом все неплохо. Это побольше, ну, давайте назовем так, побогаче. Есть регионы, в которых все правда ужасно. Да? То есть, и мы едем. Во-первых, ну, как бы для того, чтобы донести информацию, что вот мы есть, да, и как бы людям вот, ну, помочь, прям вот выдернуть их из этой ситуации.
В том числе помочь коллегам обрести уверенность.
Ну, в целом мы стараемся,
они,
конечно.
Они должны понимать, что они не одиноки.
Нет, конечно, нет. Но тут же тоже поймите, что очень зависит от... Ну, в общем, да, конечно, стараемся помочь коллегам тоже. Вот, поэтому... И мы все это видим, но, чтобы тоже, как бы, это помимо того, что не только мы ездим, я точно знаю, что многие федеральные... Просто отвечая на ваш вопрос, может быть, сумбурно получилось, потому что вы такую на больную тему наступили. Не только мы ездим, люди из многих, у нас же как устроено, у нас есть региональный уровень, да, и есть федеральный уровень. Региональный уровень, да, к сожалению, он зачастую страдает, но поэтому есть и федеральный. И люди из регионов могут в федеральные центры попасть зачастую вообще без всяких направлений, просто нужно знать. То есть, как бы, а в 21 веке при наличии интернета, мне кажется, узнать можно легко. То есть, вводится там федеральное учреждение там, по онкологии, по кардиологии, и появляются люди, которые не могут узнать. К сожалению, тоже у нас пользователей интернета активных немного. Но ну, это сложная, да, категория, поэтому мы работаем, вот, стараемся на местах, чтобы местные врачи, если они понимают, что они не могут помочь, не затягивали, отправляли нам там документы пациентов, давали наши контакты, еще что-то. Поэтому у нас так устроена, да, система, что то, что не справляется на локальном уровне, нужно маршрутизировать на федеральное.
Человек узнает о том, что у него рак. Какие действия он должен предпринимать в первую очередь?
Ну, смотрите, тут как бы тоже же вопрос, как... Не бывает же так, что человек с утра проснулся, там, вот у меня рак, да? То есть, во-первых, как бы, если мы говорим про уже симптомные какие-то, то есть, это появляются какие-то симптомы. И в первую очередь человек должен... Он узнает, что у него не рак, а что у него какая-то проблема. Вот, например, там, выделение крови из прямой кишки, да? То есть, там, признак может быть как геморроидальной болезни, может быть, колоректального рака, там, ну, много всего. Но человек не должен... Ты с утра сходил, посмотрел на салфетки, там какие-то кровянистые выделения. Ну ладно, через неделю, через две схожу в больницу. Потому что оно не бывает так, что оно кровит и кровит. Оно может подкровить, перестать. Потом через неделю, через месяц вернуться. Да? Либо человек начинает есть, а у него что-то пища не проходит. Он думает, да, это как-то что-то не то. То есть при появлении симптомов человек должен идти к врачу. Дальше, как бы, врач на месте, выслушав, все равно есть, как бы, алгоритм в регионах, в федеральных центрах, неважно, как бы, у врача есть алгоритм действия. То есть, увидел, назначил какой-то перечень обследования. Если пациент чувствует, что что-то все равно не то, а там обследование затягивается, тогда вот подключается из предыдущего ответа, что, ну, активный поиск лечебного учреждения, где, ну, как бы, попытаться что-то сделать для себя побыстрее. Потому что в онкологии время – это, ну, как бы… У нас есть такое распространение, мне быстрее, а то вот все. Нет, время как бы не настолько оно скоротечно в плане негативного, да, то есть, но и затягивать на годы невозможно, то есть там, на месяц, на длительный, надо активно действовать. Вот. Сейчас, опять же, очень много пациентских сообществ, таких хороших, профессиональных фондов, да, по поддержке онкологических пациентов, в которых уже есть вот эти брошюрки по алгоритму действия, что, mm-hmm. как, чего. Поэтому и вот мой единственный совет, как только вас что-то забеспокоило, идите к врачу, не откладывайте.
Итак, поступают вопросы, мы Отлично. Уже готовы на них отвечать. Скажите, пожалуйста, будет ли данная передача в записи? Спрашивает Софья. Да, эта программа остается в архивах нашей программы, во всех сообществах. Но самое главное, дорогие друзья, вы можете найти эту передачу в архивах проекта «Врач от Бога». Подписывайтесь, и, собственно, все передачи в одном месте. Екатерина пишет, 20 лет тому назад не было такого количества рака. Она так считает. Это не норма. Почему сейчас его столько? Почему мы официальную статистику замалчиваем?
Ну, я не могу комментировать вот последнее, что замалчиваем официальную или неофициальную. Я как бы апеллирую только к официальной, которая поступает там от главного онколога либо региона, либо страны. Значит, 20 лет назад, на самом деле, если мы посмотрим на статистику, будет складываться ощущение, что онкологических заболеваний было меньше. Но это связано не с тем, что их было объективно меньше, а с тем, что выявляемость онкологических заболеваний, она была намного ниже. И люди, многие, они просто как бы зачастую умирали, ну, без причины смерти, да. Сейчас повысилась именно ранняя диагностика онкологических заболеваний, поэтому есть ощущение, что как бы стало больше. Тут, ну, как бы надо смотреть просто с профессиональной точки зрения, смотреть, сколько онкологических заболеваний на первой стадии, на второй, на третьей, четвертой, и из этого будет складываться картина. Ну и плюс момент, что все-таки нельзя отрицать, что мы живем, во-первых, в определенной такой техногенную, да, эпоху, когда канцерогены тоже, то есть есть же вещества, которые так или иначе провоцируют, да, развитие злокачественных опухолей, и они есть, это факт нельзя отрицать. Это первое. Второе, что ведь увеличивается так или иначе все равно продолжительность жизни, потому что человек все равно начинает жить в более комфортных условиях.
Это да.
И, соответственно, доживает до своего рака. Как я и сказал, что рак, он есть у каждого, и если вам как бы отмерено прожить долгий век, то высока вероятность, что вы доживете до него. А до этого просто смертность была выше от других заболеваний.
О профилактике и диагностике мы с вами обязательно поговорим, оставим наши драгоценные минуты
Пожалуйста,
для этого.
Да.
Но есть еще один вопрос, пожалуйста, ответьте на него. Как быть со случаями неправильных диагнозов? Ведь такое возможно?
К сожалению, возможно, и все врачи тоже люди, они могут ошибаться, могут быть разные там ситуации. Для этого в онкологии есть официальное понятие «второе мнение».
Вот. Вот как раз по этому поводу, Александр Михайлович. Если человек узнает, что у него рак, то можно поехать в другой город, в другую клинику, пишет Екатерина, чтобы подтвердить диагноз. Это нужно сделать обязательно.
Конечно. Ну, как бы, ну, обязательно, не обязательно. Мне сложно тут такими как бы моментами размышлять, но то, что в онкологии это, естественно, второе мнение, я вам даже больше всего скажу, что если у нас во время консилиума возникает какое-то недопонимание с коллегами, мы абсолютно спокойно подключаем специалиста в данной области из другого лечебного учреждения, чтобы он посмотрел свежим взглядом на сложную ситуацию и высказал свое мнение, которое может как бы нам помочь решить, в какой же метод лечения выбрать, да, когда-то. Ну, много таких ситуаций, когда уже там какая-то очередная линия химиотерапии, либо там появляется какой-то метастаз, а нам надо вот, ну, поэтому второе мнение, мы сами им пользуемся, а уж пациенты, конечно, должны им пользоваться.
Итак, мы можем отнести к современным методам лечения онкологических заболеваний это проведение консилиума по каждому случаю?
Слушайте, ну, я бы к современным методам не стал относить это как к методам лечения, это метод организации процесса, я бы вот так вот сказал.
Да.
И он, понимаете, он, к сожалению, не современный. Вот консилиум появился в тот момент, когда появилась медицина, и стало, стало не один врач, а их стало как минимум двое, да, потому что в медицине консилиум – это распространенное явление, просто у онкологии он стал именно на рельсы такого фильтра, который позволяет вот жестко держать вот эти вот, максимально жестко держать, вот, держаться в рамках правильного принятия решения.
После того, как алгоритм известен, с чего все начинается? С химиотерапии?
Нет, ну, слушайте, тут зависит от типа рака. Знаете, как, ну, в обследовании мы консилиум уже, у нас пациент пришел обследованный, это зависит от типа опухоли, стадии, локализации. Есть опухоли, которые только химиопрепаратами лечатся, их не надо там ножиком трогать, да. Есть те, которые надо в первую очередь удалить, потом химиотерапию делать. Есть те, с которыми надо только лучевую терапию делать, гормональную терапию, таргетную. Ну, то есть это так, к сожалению, не получится ответить, что после консилиума, что химия или операция, или лучевая терапия.
Скажите, пожалуйста, о диагностике. И это нужно проводить в специализированных учреждениях или это возможно в условиях обыкновенного медицинского учреждения?
Ну, тут как, не хочется показаться грубым, но вот, грубо говоря, вы какую-то вещь купите у ремесленника, который делает все время эту вещь, либо у какого-то кустарника, который вот решил для вас ее сделать, да. Сейчас диагностика же, она как раз вот тоже на таком высоком уровне, что компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, они позволяют очень многое визуализировать. Но при этом эта же машина, она только делает снимок, а снимок-то все равно интерпретирует человек, и он его описывает, да, то есть как бы он, может быть, все видит, но если он видит это раз там в полгода, то просто он не поймет, на что еще обратить внимание. Вот, допустим, у нас в клинике есть стандарты для лучевых диагностов, то есть по стандарту описания исследования при колоректальном раке, стандарт исследования и проведения, самое главное, при раке желудка, потому что зачастую из регионов мы получаем КТ пациента, у которого рак желудка, а желудок не распоенный, то есть на спавшемся желудке делают исследование, и опухоль-то ее не видно.
А вы вот это объясняете пациенту или обычно это ведутся переговоры с коллегами?
Ну как, уже исследование сделано, мы зачастую объясняем пациенту, что нужно переделать компьютерную томографию, потому что, ну, к сожалению, она сделана в обычном стандартном режиме, но без прицела на конкретное заболевание. Опять же, есть режимы, там, режим подачи контраста, оценка его вымывания при различных там, да, образованиях. То есть это все нюансы, ну, грубо говоря, как понимаете, вот если... Сейчас вот, если как бы перелом ноги, ведь кому идут? К травматологу, да? Также вот если онкологическое заболевание, ну, как бы, ну, нельзя идти к специалисту, который там занимается диагностикой неврологических заболеваний, да? Потому что, не потому что он плохой, а потому что он специализируется на другом. Вот и все.
Вы назначаете дополнительные исследования, когда к вам поступает пациент из региона?
Ну, это всегда тоже индивидуально. У нас если пациент, мы работаем с ним на догоспитальном этапе, дистанционный, он нам все присылает, и нас удовлетворяет качество обследования амбулаторное из его региона, то мы принимаем полностью пакет весь документов, он приезжает, ну, там, минимальные повторения каких-то, там, кровь свежая, еще что-то. А если пациент, ну, там, в пределах клиники, где-то на амбулаторном режиме, то что-то повторяем, либо если как нас что-то не устраивает, то, конечно, мы будем повторять свое дело.
Современная химиотерапия, но это тоже достаточно больной вопрос. Она всегда приводит вот к таким печальным последствиям. Выпадение волос, плохое самочувствие, человек тяжело восстанавливается, теряет работоспособность. Или современные методы сейчас лучше?
Ну, как, химиотерапевтические препараты, они, конечно, также эволюционируют, но глобальный химиопрепарат – тот препарат, который нацелен на то, чтобы убивать клетки, в том числе и здоровые. Из-за этого все это и происходит, эти нежелательные побочные явления. Но сейчас есть целое направление врачей, специалистов, тоже это мультидисциплинарная команда, которые как раз и занимаются профилактикой нежелательных явлений, химиотерапией. То есть даже там отделения целые такие открываются, потому что сопутствующая там терапия для желудочно-кишечного тракта, там сейчас есть целые там криошлем, допустим, который охлаждает волосяные луковицы и препятствует более активному выпадению волос. Все это есть, к сожалению, это все стоит денег, в первую очередь для больниц, чтобы этим обзавестись, и, ну, не всегда ставится вот выбор в пользу именно таких реабилитационных моментов, потому что, ну, бюджет-то ограничен. Но это бы целое направление, реабилитационная медицина, оно как бы сейчас активно развивается.
Кстати, по поводу реабилитации после операции. Чем порадуете?
Ну, порадовали нас еще в конце 20 века коллеги, которые активно начали внедрять лапароскопические методики, и они объективно дают возможность пациенту быстрее встать на ноги, реабилитироваться, потому что одно дело все-таки через огромный разрез сделать операцию, а другое через проколы. Вот, через маленькие разрезики инструментами под контролем видеокамеры. К сожалению, не все виды опухоли можно так убирать. Иногда нужно, на самом деле, широко раскрыть там брюшную полость, грудную клетку для того, чтобы все радикально убрать, вычесть еще что-то, да, там метастазы сделать. Но, тем не менее, лапароскопические и в том числе роботические технологии активно пришли в онкологию, они позволяют быстрее реабилитироваться, возвращаться к труду и избегать осложнений таких, там, например, там, послеоперационные грыжи, да, в местах лапаротомии, потому что пациент мало того, что разрез на животе, там какое-то время лежал, у него сопутствующие патологии, плюс химиотерапия слабо меняет состояние ткани, и вот там грыжи, и пациент вынужден потом еще делать ряд операций. Так что современные технологии в хирургию внесли, да, в плане реабилитации.
Людмила спрашивает вас: доктор, мне удалили молочную железу в ноябре 22 года. Назначили лекарство, и его нужно пить 5 лет. И спрашивает, можно ли пить витамин D3?
Ну, давайте так, Людмила, да?
Да.
И тут просто мы с юридической точки зрения никоим образом не можем давать консультации. Не знаю, это немножко неэтично. Не знаю всей вашей ситуации, не знаю исходного вашего уровня витамина D3, не понимая, какие препараты назначили. Поэтому,
и при каких условиях,
какой был тип опухоли. То есть тут слишком много вопросов, на которые вы, в принципе, можете получить ответы, если вы там, ну, захотите, обратившись там, в клинику, где занимаются молочной железой, там, либо дистанционно, либо на консультацию просто вот к врачу-маммологу, который, мне кажется, очень подробно сможет все рассказать.
Вот вопрос по поводу интернета.
Да.
Скажите, пожалуйста, получая консультацию в интернете, мы прекрасно понимаем, что за все последствия несет человек сам, прочитавший это и использующий в своей практике. Претензий невозможно предъявить никому. Но, тем не менее, люди идут в интернет и ищут ответы на свои вопросы. Что вы скажете?
Ну, тут давайте мы все-таки будем разграничивать. Я могу рассказать вам на примере нашей клиники, нашего сайта и вообще, как у нас устроено. То есть у нас есть даже целый раздел «Информационные беседы с пациентом». Да? То есть это, по сути, дистанционные консультации. Но мы сразу оговариваемся. Я, когда пациенту отвечаю, что данная как бы, информация, она не носит консультативный характер, как, условно говоря, вердикт, да, мое заключение врача.
Это очень важно.
Это информация. И я стараюсь людям, которых я не вижу, которых я не пропальпировал, не посмотрел, вот не изучил, моя цель не... как бы, не как сказать, не то, что прям поставить диагноз, назначить лечение, а человека сориентировать, смаршрутизировать правильно, да, чтобы он не попал в руки непонятных людей, которые его поведут не туда. Мне не принципиально, попадет человек в нашу клинику или нет. Моя вот миссия как врача, который на себя взял и этот сегмент, да, вот просветительской такой деятельности, что вот у вас конкретное заболевание, вам нужно сделать вот такое-то исследование, после этого вам нужно прийти к такому-то врачу, и получить у него уже научные консультации, там, дальнейшее, как бы, уже направление, дальнейшее на лечение, там, да, такое. Вот. А уже, ну, конечно, куда вы пойдете, где вы это делаете, ну, я, к сожалению, не могу тут ни на что повлиять, но в этом, наверное, и определенное искусство врача, потому что во время беседы пациента замотивировать, пойти заняться своим здоровьем, дать вектор, куда идти, как этот путь пройти, то есть как, вот, как вам хорошо, вы в столице, вы в системе, вам легко. Вот, ну, мы и делимся опытом, знанием со всеми желающими.
Еще один вопрос. Я не сомневаюсь, что его достаточно часто вам задают. У меня плохая наследственность. Как на ранних стадиях определить, что я могу заболеть, получить это заболевание?
Ну, смотрите, во-первых, как бы вот то, с чего мы начали, что сейчас наука, она идет очень серьезно в геном, генетические тесты, да, предрасположенность, есть, можно посмотреть определенные типы мутаций, есть уже известные там наследственные синдромы, например, там синдром Линча при колоректальном раке, который повышает. То есть для этого есть, ну, я не знаю, мы, наверное, плавно переходим к блоку диагностики, то есть алгоритмы диагностики. К примеру, там все люди после 45 лет должны делать колоноскопию. Но люди с синдромом Линча, да, они должны делать ее значительно раньше. Люди, у которых был там в анамнезе, вернее, не в анамнезе, а наследственно у родителей, у близких родственников колоректальный рак, то они после как бы первой колоноскопии в определенном возрасте уже не раз в 3 года это делают, да, там, а один раз в год. То есть эти все схемы, они в целом есть. То есть как бы плюс женщины должны посещать регулярно гинеколога, да, то есть как бы делать тоже скрининговые исследования. Мужчины после 45 лет должны сдавать кровь на простат-специфический антиген, да, то есть как бы, но при этом тоже нужно все-таки найти врача, который будет правильно интерпретировать. Я очень надеюсь, что там в России со временем появятся высококвалифицированные профессиональные врачи общей практики, которые вот как бы и будут иметь вот это представление о четкой, правильной маршрутизации пациента не только уже заболевшего, но и, условно говоря, здоровой, потому что вот наша слушательница, да, или зрительница, которая это спрашивает, ведь она же здоровый человек, у нее просто наследственность плохая, и она насторожена, и у нее сейчас вакуум, нехватка информации, как это сделать, да? Но надо понимать, почему по раку желудка плохая наследственность, тогда это надо делать регулярно гастроскопией, смотреть, есть ли гастрит, какой гастрит, может быть, это аутоиммунный какой-то гастрит, либо атрофический, который может являться состоянием предрака, то есть здесь в каждую, куда мы не зайдем в отрасль онкологии, да, в направление, мы найдем вот много вот этих вот моментов. Поэтому вот мой всегда совет – найдите врача грамотного, да, вот там, вот, где вы живете, придите спокойно, скажем, да, ведь культура общения между врачом и пациентом, врачи учат общаться с пациентом, пациентов же тоже надо уметь учить общаться, хочу сказать, что доктор, у меня в целом все нормально, помогите разобраться в этой проблеме.
Это самый интересный вопрос, который мы могли бы обсудить в программе, но у нас сегодня время летит. Осталось всего лишь 8
минут. Я поэтому начал уже сокращать этот ответ, хотя это очень интересная тема.
Да.
Ну, в следующий раз, может быть.
И все-таки мне хотелось бы, подводя итоги нашей передачи, попросить вас еще раз повториться: современные методы лечения онкологических заболеваний.
Ну, вы хотите, чтобы я их начал перечислять? Или, ну, я просто как бы еще говорю, мне, я в принципе, вот давайте так, давайте мы просто вот разложим на 3 составляющие, вот, которые...
Очень хорошо, успеем.
Постараемся, я сейчас лаконично там. Угу. Значит, вот у нас есть как бы, в онкологии мы можем лечить с помощью химиотерапии, да, препаратов, с помощью хирургии, с помощью лучевой терапии. Да, то есть, и... Все на, в основе всего этого лежит диагностика и понимание опухоли. И вот мы с вами как бы идем ступенчато. Первое, у нас колоссальный прогресс в понимании опухоли, раскладывание ее по подтипам. И исходя из этого, мы можем попасть вот в каждый из этих 3 коридорчиков, да, либо их совместить. Химиотерапия. Химиотерапия шагнула настолько далеко, что мы уже... Если раньше там таблетку дал, я еще помню, когда я только начинал, на всех было, условно говоря, там 1,5 таблетки, да, как бы, и, ну, никто в химиотерапию не верил, отказывались и прочие вещи.
Сейчас, и боялись ее.
Да, сейчас мы себе можем позволять, то есть, пациенту проводить разные линии химиотерапии, и когда у нас заканчивается, условно говоря, 3-я линия, мы переходим, там, если есть определенная вид мутации, уже на таргетную терапию, которая бьет конкретно в цель. Есть иммунотерапия, которая воздействует уже абсолютно на другие механизмы, да, возникновения рака. То есть, вот они современные. Сейчас рассказывать про все, ну, мутации мы не хватит. То есть, вот если в этом направлении, вот это современное. Если в рамках хирургии, то, опять же, благодаря пониманию опухолевых процессов стало, во-первых, понятно, что вот это вот вообще лучше ножом не трогать. Оно ни к чему не приведет. Человек спрогрессирует за год, но мы ему испортим качество жизни, да, вот при этой стадии, при такой заболевании. При этом появились методики мини-инвазивные, которые позволяют выжить очаг в печени. Это не только там именно какая-то удаление операция. Могут там током, могут высокочастотной энергией, чем угодно. Могут там химиоперфузии внутри живота вот это все тоже выжечь. То есть здесь большие продвижения. Ну и лучевая терапия, да, которая как бы воздействует на определенные виды опухоли, mm-hmm. но тоже она становится уже, как, допустим, как при раке предстательной железы. Если раньше это там дистанционная лучевая терапия с кучей осложнений в виде там лучевых проктитов, сейчас это брахитерапия правильно подобранным пациентам, когда специальные там изотопы вводятся в виде там игл таких в предстательную железу и изнутри ее выжигают. Поэтому пациент вот сегодня сделали, завтра уехал домой, и он ходит там сколько, полгода, да, и в нем вот этот процесс происходит, выжигает его железу, убивает онкологический процесс. То есть, как бы, много, очень много.
И... Но самое главное, это обнадеживает. Это может улучшить качество жизни и продлить жизнь человека. Правильно?
При своевременной диагностике, да, и при правильных подходах к лечению.
Так, может быть, в завершении нашей программы мы как раз и скажем в нашей традиционной рубрике «Совет врача».
Совет врача – это следить за своим здоровьем, который, ну, наверное, любой врач распространенно говорит, а я-то еще скажу, что заниматься своим медицинским образованием. И снова отправлю многих в интернет, потому что в хороших клиниках, да, федеральных, есть интернет-порталы, на которых есть прям раздел «Справочник». Да, и, с одной стороны, немножко тяжело, когда пациент приходит перечитанный, не понимая, что он прочитал.
Но, как вы хорошо сказали.
Да, но с другой стороны, когда на сайте есть вот алгоритм действия, а во многих клиниках, ну, я вижу, что уже есть, вот это вот лучше не затягивать, прочитать, вот там, что мне делать там. Сейчас же можно поискать, что делать там, когда это, да, и там, mm-hmm. сделайте колоноскопию, сделайте гастроскопию, сдайте там кровь на то, сдайте кровь на это. Поэтому читайте, относитесь критически к получаемой информации и идите к врачу и почувствуйте этот контакт. Если с врачом есть, то все у вас будет.
Mm-hmm. Этот вопрос мы оставим, наверное, для личного общения нашей подписчицы, потому mm-hmm. что не хватит времени для того, чтобы его обсудить. Mm-hmm. Лариса пишет: нож надолго может остановить рост анапластической астроцинтомы левой лобной области. После ремиссии 9 лет была операция, радиология, химия, сейчас опять рост, назначили гамма-нож. И вопрос от Ларисы, давайте мы ее отправим.
Ну да, давайте, потому что тут, к сожалению, слишком это все индивидуально, и я думаю, что...
И я полагаю, что это как раз те самые вопросы частные, индивидуальные, которые они могут вам задавать, присылая
конечно,
на
да.
почту. Сайт госмед.ру, Александр Михайлович Белоусов, имеет возможность отвечать на ваши письма. Обязательно напишите, что вы ему адресуете это письмо, если есть вопросы. Ну а так как мы в эфире Теос Медиа, в завершении программы осталось 3 минуты драгоценных, мне хотелось бы спросить у вас, вы верите в то, что каждому врачу приходит свой пациент? Вы верующий человек, я знаю. Вот есть врач от Бога, а бывают пациенты, которые пришли к нам не просто так.
Ну, давайте так, в нашей жизни вообще все просто так ничего не происходит, uh-huh. да, и мои, как бы это не кредо, жизненная позиция, что на самом деле у каждого пациента есть свой врач, а у каждого врача есть свои пациенты, потому что врачи – это не просто в первую очередь, это люди, которым тоже даются другие люди для того, чтобы они как-то двигались по своему жизненному mm-hmm. пути, учились в плане человеческим качеством, еще что-то. Плюс, опять же, схожесть психотипов, она же тоже важна. Мы же mm-hmm. не знаем, кто их определяет, вот это, чтобы они подходили друг к другу и как люди находят друг друга по психотипам, да, чтобы им было комфортно. И не каждый врач сможет общаться с определенным типом пациента. Другой вопрос, что врач обязан находить возможность, если даже ему там где-то некомфортно. Но я точно знаю, что и в моей практике были ситуации, что если вот не, я даже не про себя, что не вот если бы не вот этот врач, именно у этого пациента, который смог вовремя убедить, сделать то, найти вот эти вот какие-то рычаги внутренние человека mm-hmm. убедить, то было бы совсем по-другому.
Ищите своего врача. Следите за своим здоровьем. Будьте здоровы. С вами проект «Врач от Бога». Александр Михайлович Белоусов сегодня в нашей студии. Большое вам спасибо за такой подробный ответ
спасибо.
На каждый наш вопрос. А их еще немало. До свидания. До новых встреч в эфире.
Всего доброго.
«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.